Так, а еще расскажи что-нибудь, что у тебя, сколько
ну,
встреч
Ну, много
было?
Хороших людей я
а
встретил.
А сколько встреч?
Ну, смотри, у меня каждый день по 3-4 встречи. Там, например, я
умножаем на количество дней, это сколько уже?
Ну, округлим до 40. Я завтракаю с человеком, обедаю с человеком, ужинаю с человеком. И потом я выбираю из этих трех людей минимум. С тем, с кем мне было веселее всего, с кем мне есть еще точно что обсудить. И говорю, давай вечером тусоваться. Иду
Окей.
с ним тусоваться вечером.
Окей, и это всегда, блин, это прикольная концепция. И классно, что у людей есть время, потому что у тебя есть уважительная причина, тебя же больше не будет скоро в городе,
да.
в мире. И
нет, так у людей нет времени, я же их вылавливаю, когда они, ну, в офисе, но у них есть свободное время от офиса, там, в завтрак, в обед и в ужин, а после, ну, у меня бывало такое, что я говорю, давай встретимся еще раз, они говорят, нет, я устала, мне нужно там покормить котов.
Прикольно, что ты в женском роде сразу говоришь, сразу понятно, пол людей, с которыми ты встречаешься.
Не, просто это реальная фраза из жизни.
А ты скучаешь по офису?
Ни в коем случае я никогда туда не вернусь.
Кайф. Ром, привет.
Привет, Антон.
Привет, мы тебя в прошлый раз провожали в армию, и вот ты. Я не верю своим глазам, что ты сидишь на этом самом месте и болтаешь со мной. В третьем сезоне подкаста «Антон говорит в микрофон».
Бля, я, это, ну, мой любимый теперь подкаст.
Класс.
Антон говорит в микрофон, подписывайтесь на SoundCloud.
SoundCloud? Да. Единственное место, где этого подкаста нет.
Круто.
Кайф. Слушай, у нас третий сезон вообще сейчас будет не по плану, потому что третий сезон весь посвящен молодости, мы говорим про молодость. Но армия — это тоже кусок молодости.
Это вообще это неразрывно связано с молодостью, я тебе даже так скажу.
Да? Тогда я должен просто одно нововведение тебе сказать. Во-первых,
давай.
Мы говорим то, что мы сегодня пьем. У меня, например, супер жаркая погода и супер холодная вода с мятой и лимоном. Я теперь аристократ.
Мне очень нравится, что ты можешь пиздеть, потому что у тебя в стакане нет
воды. Но в кувшине, откуда я налил, там есть вода и лимон, так что не надо. А у тебя что-то желтого цвета?
У меня сок рич с манго и апельсином.
Так, окей. Еще одно нововведение. Если в этом подкасте кто-то из нас начнет душнить сильно, есть кнопка. Есть красная кнопка с надписью «No».
Ага.
Она звучит примерно вот так.
No!
И когда, смотри, когда кто-то начинает душнить, ты можешь нажать на эту кнопку, и мы меняем No! тему. Нет, не прямо сейчас, да, это вот так вот выглядит. Но у нас с тобой есть право нажать эту кнопку всего лишь 3 раза. У тебя 3 раза, у меня 3 раза. Возможно, хватит времени.
Я думал, это метафорическая кнопка.
Нет, это прям настоящая кнопка. Ну, я заморочился. Давай про армию поболтаем. Давай про армию поболтаем. Слушай, столько всяких историй может быть классных у тебя в армии, что просто...
Да.
Ну, я так понял, у тебя твоя посадка произошла очень хорошо. В плане посадка туда мягкая,
да,
посадка,
да,
случилась. Ты свыкся с этим режимом, и все, что я помню, ты просто передавал... Тебе ребята ездили, и ты передавал отзыв о том, что это все один большой прикол.
Прикол абсолютно точно.
Это в плане чего? Смотри, просто чтобы ты понимал, все мои знания об армии — это из сериала «Солдаты».
Да, я понимаю.
Я посмотрел сезонов 8-9, это было давно, и вот оттуда все, что я могу тебе спросить. Поэтому будет много дурацких вопросов, сразу знаю. Но кнопка «No» по-прежнему лежит на месте.
Хорошо,
да.
Хорошо. Ну смотри, первый прикол. Для меня это было открытием. В армии больше никто не играет на гитаре.
А ты же не играешь на гитаре.
Ну, естественно, я думал, что кто-то играет на гитаре.
Ты еще и в ВДВ.
Да, я еще и в ВДВ.
Может, в ВДВ не играют на гитаре?
Нет, я так понял, что сейчас везде не играют на гитаре. Но без музыки жить тяжело, в армии музыки мало. Я думаю, хотя бы на гитаре кто-то будет играть, и мой слух будет улавливать фибры вот эти вот интересные, и все будет хорошо. Но оказалось, в армии разрешены портативные колонки с флешками, на которых русский рэп.
А, черт, твой любимый.
Ты горишь, как огонь, я вот это вот. Моргенштерн, песня про вертолет. Это мой топ.
Вы там развлекаетесь?
Мы там развлекаемся на полную катушку.
Ну, слушай, в прошлом выпуске, по-моему, ты говорил, что ты любишь русский рэп.
Да, я люблю русский рэп. Но это не русский рэп, это говно вонючее.
Окей, хаски вы не слушаете.
У меня есть флешка с песнями хаски, хаски никто не нравится.
А, не нравится? Я думаю, может, вам запрещено слушать хаски.
Нет, там, кстати, нормально, там никто не вслушивается в текст песни.
А, да? То есть просто качает, главное, чтобы качало.
Да, там один раз я включил песню громко «Хаски, на что я драчу», а песня про то, как его Путин ебёт. И все таки «Выключи это говно, где движ?» Я такой, да это, ну... Вот, колонки — это прикольно.
То есть ребята, прикольно. С которыми ты служишь, ну, вы сошлись характерами, в общем?
Да, с большего, да.
Тоже нормальные чуваки?
Все чуваки нормальные.
Ну, а там, получается, по возрасту это 18 или все-таки уже люди отслужившие?
Ну,
в смысле, отучившиеся?
Есть пару людей, которые со мной одного возраста. Ага. Вот мы с ними больше всего общаемся. А остальные, да, там мелкие пацаны, которые такие, я военный, я всех убью, я пойду в ОМОН после армии. Вот, смешные ребята.
Блин,
я над ними дедовщиной занимаюсь.
Ты смотрел фильм «Цельнометаллическая оболочка»?
Да, 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 да.
Блин, вот там как раз про это все. Первая часть фильма про обучение в армии, про...
Да.
Эти да. испытания и все такое. И в ВДВ, так вы же там реально в грязи ползаете.
Нет.
Но с парашюта ты прыгал.
Парашюта я прыгал.
Но в грязь? А куда вы спускаетесь? На землю?
На поле, да.
Да, на поле? А ты контролируешь этот процесс?
Конечно.
А ты знаешь, куда спустишься?
Конечно.
А ты умеешь управлять парашютом?
Естественно.
Тебя научили?
Но это несложно.
А как то?
Если хочешь полететь вправо, просто дергаешь все нитки с правой стороны. Если хочешь влево, слева, вперед, вперед. Ну, там несложно. Там все за тебя уже подумали. В этой армии это вообще прикол. Тебе вообще думать не надо. Тебя кормят 3 раза в день, дают спать 8 часов. У тебя есть свободное время, ты книжки читаешь. У тебя нет свободного времени, значит, ты чем-то занят, улучшаешь свое физическое состояние. Ты либо физкультура, либо какие-то рабочки, где вы там тягаете камни огромные или деревья. Ну там вообще рай, это пансионат.
В смысле, в раю не тягают камни? Или деревья?
В раю работают на своем огороде. Просто в армии очень большой огород. Вот и все.
Ну, очень глубоко. А вот всякая такая ерунда, типа бордюры красить, траву красить.
Ну, траву точно не надо красить. Траву надо косить электрокосой раз в неделю, чтобы она не вырастала выше колена.
Угу.
Бордюры надо красить, когда, ну, когда они, ну, пооблизала побелка. Просто идешь и красишь, естественно. Ну, там нет такого, что прям абсурд-абсурд.
Ага.
Ну, абсурд-абсурд был зимой, когда нам всегда говорили чистить снег, а снег шел всегда, и было минус 30, было херово. Тогда бы я тогда думал, эх, ну я бы начал ловить кайф от чистения снега. Ты чистишь снег, тебе никто слова не скажет. Ходишь сам себе в голове, что-то там.
Жалко, что наушники нельзя надевать.
Вот, да. Но у меня наушники появились. С плеером.
С кассетным?
Не, такой, знаешь, маленький, как iPod Shuffle, только вонючая подделка.
Да, окей, у меня есть такой тоже.
Поэтому, ну, армия, я не скажу, что это очень плохо. Я 83 книги прочитал, Антон, за армию, художественную.
И весишь столько же теперь.
И вешу 80...
Обалденно! Офигеть. Как груз знаний все-таки влияет и на твой физический вес,
вау,
на массу тела.
Вау, потому что бытие определяет сознание, понял?
Это в какой книге ты прочитал?
Это у Декарта.
83 книги за сколько месяцев?
За 8.
Это в целом 10,5 книги в месяц.
Да, ну ты бери в учет то, что у нас есть наряды, когда ты всю ночь не должен спать. И ты просто должен 8 часов сидеть. И ты можешь 8 часов подряд читать.
А что за наряд, где надо сидеть?
Почти любой наряд.
Ну, в смысле, есть же наряды, там, помыть полы, почистить картошку.
Ну, это если ты солдат. А если ты сержант, ты должен все это контролировать.
Угу. Так, как... сейчас мы дойдем к, вот, к твоему метафизическому переходу из солдата в сержанты.
Давай.
Но для начала, так, книги ты читаешь, да? Это главное твое развлечение. Ну, неплохо, кстати, читать книги.
Да.
В целом, люди же думают, что вот когда в тюрьму отправляются, это читать книги и
качаться.
Качаться.
Да, то же самое.
То же самое? И свободно немножко
больше.
Ну, я,
больше. Кстати, прошел курс уроков по фотошопу и прочитал книжку по работе в этом... Ой, в Эксессе.
Подожди. Курс по фотошопу, ты когда говоришь прошел, ты имеешь в виду прочитал книгу поэтому?
Не, я же этот, я распечатываю все документы в армии.
Что это значит?
Ну, там есть человек, он называется канцеляр. В армии нужно делать очень много документов, а контрактникам лень это делать. Поэтому каждый новый призыв выбирают человека, который немножко разбирается в компьютерах, и говорят, ты тебе всегда работаешь за компьютером. Я там оформляю документы, выпечатываю их.
Так это обалденно.
Вот, и в свободное время сижу там, вмонтирую курс по фотошопу, чтобы люди учились делать стенгазеты хорошие.
О-о-о.
Поэтому я научился делать 3D такой переход, понял, как будто самолет вылетает с одной картинки в другую. Я охуел, когда первый раз... Как там люди охуели? Когда я сказал, я могу отсканировать ваше лицо и сделать из него красивую фотографию. Такие, я не верю, мы все сканировали себе лицо.
Но в смысле, сканировали в сканеры?
Да, в сканер все клали лицо. Но это были дембеля тогда. Это тоже был глубокий метафизический смысл. Я сначала себе жопу отсканировал, потом их позвал лица сканировать, потому что они меня заебали на тот момент. Они запрещали мне курить.
Теперь разрешают?
А теперь их нет. Они теперь все в свободной жизни.
Метафизический переход. Давай, как это случилось? Сколько месяцев ты был, получается?
Духом.
Да, там же странная градация. Дух, черпак что-то есть.
Можно просто... Есть первый период, второй и третий.
Что это?
Один период — это полгода.
Так ты же на год только.
Ну, у меня будет два периода. Вот я когда пришел в армию, я был первого периода, и у нас были дембеля третьего периода. Второго не было. Ну, и они в мае просто все поуходили, 20 человек ушло на дембель, и все. И все, и свобода началась. Я такой, курить можно до завтрака теперь? Ну, там правила, они прикольные. Нельзя там писать в определенных кабинках, потому что это дембельская кабинка. Нельзя мыться в душе, потому что душ тоже дембельская. Нельзя пить кофе. Нельзя курить до завтрака и после ужина.
Кто это придумывает? Это же чисто негласное правило,
которое... Это, видимо, Бог придумал.
Из уст в уста передаются.
У нас был один туалет. Ну, есть один туалет. Шестая кабинка. В него никто не ходит, потому что это считается кабинка для тех, кого обоссали один раз. Ну, кто так провинился перед коллективом, что его взяли, обоссали и макнули головой в туалет, и это шестая кабинка.
А такое еще есть?
Да. Ну, я ни разу не слышал истории про то, как кого-то на самом деле вот с ним такое провернули. У нас просто есть всегда одна чистая кабинка, в которую ходит, ну, руководство. Но потому что солдаты в нее не ходят никогда. Вот и все.
То есть твоя жизнь кардинально поменялась после этого перехода?
Да, кардинально.
А как тебе дали звание? Ты сержант?
Да, я сержант ВДВ.
Это же получается...
По войне приравнивается к майору милиции. О!
Какая-то странная система, конечно.
Ну да, я сам не особо понимаю.
Рокировка такая.
Да.
Подожди, получается, то есть ты перескочил ефрейтора?
Я и ефрейтором был.
Ты и ефрейтором был?
Да.
То есть там такие краткосрочные звания какие-то?
Ну, там звание зависит от должности.
Угу.
Моя первоначальная должность была стрелок.
В смысле, твоя первоначальная должность рядовой?
Нет, рядовой — это военное звание,
ну,
а должность — стрелок.
Стрелок?
Да, потом я стал старшим наводчиком. Это ефрейторская должность, ну, на ней может состоять только ефрейтор.
Так.
И мне дали ефрейтора, а потом командир моей зенитной установки, командир отделения, ушел на дембель.
Окей.
И такие, кого же поставить? Он вроде разбирается. И
им меня, стал ты?
Им стал я. И мне дали сержант.
Вау. Блин, поздравляю. Как это влияет на твои жизненные принципы?
А, мне дают больше денег. И мне можно...
Денег.
Да, мне можно заниматься дедовщиной официально.
Официально заниматься дедовщиной.
Ну,
то есть к вам уже приехали, получается, да, весенний призыв же состоялся, и к вам приехали новые чуваки.
Вот они приехали сейчас. Я их еще не видел.
Ага.
Я занимаюсь дедовщиной над своими, которые со мной одного призыва.
А зачем ты это делаешь?
Потому что они меня боятся. Я единственный человек, которых они не боятся, потому что от меня напрямую зависит, насколько они в отпуск пойдут, сходят ли они в увольнительную. Потому что я за компом.
Ты канцеляр.
Я канцеляр.
То есть ты и канцеляр, и командир батальона, чего? У зенитной установки?
Отделение. Командир зенитно-ракетно-артиллерийского отделения.
Вау, как сложно.
Но это неинтересно.
А ты устав учил?
Конечно.
Ты знаешь его наизусть?
Нет.
А когда тебя спросят, что на 32-й странице, что ты скажешь?
Я скажу, мне похуй.
И поэтому тебя все боятся?
Типа того.
Слушай, ну ты же при этом должен быть уважителен к людям старше по званию?
Ну, не всегда.
Ну, там же есть... Ну, то есть над просто... тобой еще миллиард всяких людей.
Ну, вот которые, смотри, внутри моего подразделения, то, что я делаю за компом, опять же, я делаю их работу.
Да.
Поэтому если я чувствую, что кто-то начинает хуеть, выебываться, я говорю, я просто за вас работу вашу делать не буду, я посмотрю, как вы будете это делать. А они разучились, они привыкли к этому, они реально этого боятся. И они такие, ладно, хорошо, давай нормально, с тобой это все обсудим. Вот и все. Просто надо знать себе цену. В офисе я не знал. Если бы я так сказал в офисе, мне сказали, ну, уходи, уходи. А тут нет.
А тут тебе не могу сказать, уходи.
Да. Ну и тем более я по возрасту, я старше двух старших лейтенантов, которые у нас служат.
А, даже так? Прикол. Прикол, да.
Поэтому ты просто один момент присмыкаешься под всех, под командиров, смотришь и приглядываешься, находишь их слабые стороны, находишь, на что можно давить, на что лучше не давить, а потом последние полгода кайфуешь.
Блин, это звучит... Знаешь, как это звучит? Это звучит, когда говорят, пойдешь в армию, армия с тебя мужика сделает, и вот как будто бы именно это с тобой и происходит.
Спасибо большое. Рассказываю про мужиков. В армии все сексисты. Мы с тобой, по-моему, в прошлый раз про феминизм разговаривали.
Да?
Феминизм круто.
Да, а теперь...
Нет, феминизм правда круто. В армии нет феминистов.
Так, но есть женщины, о чем ты мне уже говорил.
Но есть женщина. И каждый раз, когда проходит женщина...
Ой.
Да.
Да?
Ну, не прям в спину.
А ты?
Я на женщин в армии не смотрю, мне это неинтересно, я не дрочил ни разу за 8 месяцев.
Нет, ну я имею в виду... Респект. Я имею в виду... Я имею в виду, блин, ну ты же должен поддерживать этот разговор, тоже общаться с ними, типа говорить, о, да. Нет?
Нет.
Ну, чтобы тебя уважали.
Опять же, чтобы... Мне все равно на их уважение. Они маленькие дети, которые никак мое сознание и бытие не определяют.
Угу.
если они все вдруг резко решат на меня обидеться и побьют меня,
и я им испорчу жизнь. Колонку.
Их мало того, что их посадят в шестую кабинку, их посадят на гауптвахту. Я сделал так, чтобы их посадили на самые максимальные сроки. Когда они придут сюда, они никогда не выйдут в отпуск вообще никогда в жизни, даже когда я уйду на дембель. Я им такие характеристики напишу, что их в работу, куда они там хотят в МЧС или там в милицию, не возьмут никогда. И они все это знают.
Как все поменялось, Роман?
Естественно.
Насколько сложно было тебе занять именно это доминантное положение? Или были какие-то конкуренты?
Конкурентов не было. Ну, просто... Я человек, который не дерется. Кто-то силой этого достигает. Кто-то там может пару раз по голове кому-то дать. Ну так, в шутку. Кто-то там просто общительный такой: «Эй, пацаны!» Я не хочу ни с кем там общаться сильно. Меня вполне устраивало люди, с которыми я общался на гражданке, и все.
И вот сейчас...
Дайте я расскажу.
Да,
про сексизм.
Да.
Когда я слышу такие разговоры,
так,
мне неприятно на душе. Поэтому я говорю... Или завали ебало, или получишь по ебалу. Один раз потом бьешь голову, они все сразу понимают.
Ты бьешь людей?
Не, не бью. Ну так, метафорически.
Что это значит? А, да. Рома делает вид, что ничего не происходит.
Вот. Ну, я по-другому делаю. Ну, сильно никого я никогда не бью. Я могу запретить человеку покурить.
Отвратительно.
А курить можно запрещать, потому что нужно следить за здоровьем своих подчиненных. А они все обожают курить. Это единственное, что они обожают делать в армии. И когда он говорит: «Блядь, ну ты заебал, ну я хочу, блядь, покурить, ну я, ну, сказал хуйню, ну, блядь, хочешь, я извинюсь нахуй перед тобой?» Я говорю: «Извиняйся». Он говорит: «Блядь, да, был неправ, нельзя говорить, что я бы ее нахуй трахнул между ее цицик, потому что она горячая нахуй штука». Я говорю: «Ну, тогда ты сейчас сидишь рядом со мной 5 минут, делаешь упражнение для тренировки мышц языка, там влево-вправо языком поводить, вверх-вниз, чтобы на гражданке мог вагины лизать правильно. И как только ты это доделал, ты идешь курить, и все. Ну, все очень просто».
Какой ты жестокий человек.
Я однажды заставил всех побрить лобок.
Кому?
Всех своих подчиненных. Я сказал: в 12:00 предоставляем побрить из своего лобка. Потому что они животные, они не бреются. А на улице очень жарко. Это все преет. У них выскакивает потница, их надо водить в медроту. Я говорю: «Побрейтесь просто». Они говорят: «Мы что, педики? Хуй брить». Ну, я им сказал: «Если до 12:00 вы не предоставите мне побритость своих лобков, если я на яйце хоть одну волосинку найду, я ее буду дергать пинцетом».
Всё. Вау, скажи, пожалуйста, а насколько люди матерятся в армии?
Потому постоянно матерятся.
Ты сейчас прямую речь немножко процессировал, да, и там из 7 слов 6 матных было.
Да, в армии кроме матов нет других слов.
И даже командир? Ну, я имею в виду люди, офицеры, все дела.
Особенно офицер. Даже на официальных построениях.
Почему все так жестко, слушай? Все это звучит, как будто бы, я не знаю, как будто бы какой-то загон, куда вот злых каких-то существ загнали, и все пытаются существовать.
Так и есть.
Но почему так? Ты же говоришь, ну, тебя вроде как все устраивает на самом деле. А потом ты начинаешь рассказывать эти истории, получается, как будто бы уже не очень.
Ну, там тяжело. Там кроме агрессии ничего нет. Там всю любовь из тебя выбивают. Сложно существовать в мире в отрыве от того, к чему ты привык. Сложно существовать в мире, где у тебя нет возможности коммуницировать с людьми, которых ты любишь. Сложно осознавать, что любовь проходит. Ну, из-за этого есть агрессия, потому что вокруг люди, которые точно такие же, бедные, несчастные. И вы не можете сплотиться за счет грусти, потому что вас постоянно припахивают к чему-то. Вы не можете осознать эту грусть, прорефлексировать на ее. Поэтому это просто все забывается за агрессией. И агрессия вытесняет рефлексию над тем, что твоя жизнь кардинально поменялась, что, скорее всего, когда ты придешь, ты никогда больше не будешь таким не в том плане, как думали, ну, как я, например, думал. Я думал, я выйду, я буду там жестким, агрессивным, как в клипах «Шорт Парис», короче.
Ага.
Вообще нет. Я просто выхожу и понимаю, что я практически не поменялся, ну, в обычном, обыденном общении, а люди, с которыми я общался, очень сильно все поменялись.
Люди, которые твои друзья?
Да.
Почему?
Я не знаю. Ну, я представляю, почему. Вот представь, что ты застрял в каком-то промежутке времени, в котором ты помнил людей,
да,
которым вы вместе что-то делали, вы вместе менялись.
Да.
И ты мог отследить эти изменения.
Но прошло не так много времени.
И этого достаточно.
Тебе не было 7 месяцев.
Этого достаточно. За эти 7-8 месяцев очень много поменялось. Мне я перестал понимать своих друзей. Ну, на таком, знаешь, на таком глубоко подсознательном
уровне. Но это ты рассказываешь то, что сейчас происходит. Вот прямо сейчас ты в отпуске, и ты вот это уже успел прочувствовать.
Да. Есть книжка замечательная Ричарда Олдингтона «Смерть героя» называется.
«Смерть героя». О чем она? Она это про... одна из 83?
Да. Ну, это книга про то, как чел пошел на войну. Достаточно такая, ну, типа ремарка, смешанного с ранним ремарком.
Класс.
Ну, вот
обожаю такой ремарк.
Ну, да. Вот. И там есть один кусок замечательный про то, как он приходит в отпуск из войны, а всем на него похуй. Вот я примерно то же самое сейчас ощущаю.
Ты думаешь, сам стал черствее или вообще не поменялся?
Эгоистичнее стал. Мне хочется, чтобы мои проблемы замечали, потому что там их никто не замечает. А тут все мыслят очень правильно, очень объективно, очень могут дать правильные советы по поводу психологической стабильности.
Угу.
Но мне не хочется, чтобы они так мыслили. Я хочу, чтобы они вошли в мое положение, что я 8 месяцев становился животным. Жил по лесам, прыгал с парашютом, орал на людей, стрелял из гранатометов, чтобы они хоть чуть-чуть, ну, в это въехали и поняли, что если я меняюсь, то надо помочь мне поменяться назад, и не просто сказать, ты поменялся, извини. Это обращение к вам всем, педики. Тебя в том числе. Ну ладно, мы с тобой только 10 минут общаемся.
32.
Ого, много резать тебе придется.
Прыжок с парашютом.
Прыжок с парашютом.
Да. Оба прыжка. Твоих 2 прыжка. А будут еще? Есть какая-то норма, сколько надо прыгнуть?
Ну,
за
вообще
время
один.
ВДВ? Один?
Да, один раз.
Ты попросил добавки, тебе мало было?
Ну, типа того.
Серьезно?
Не, ну я просто из-за того, что уехал на эти учения в Новороссийск, там это было в рамках учений, прыжок. Нужно было прыгнуть, потом побежать, десантироваться, переплыть реку, сесть на пушки и пострелять по вертолету.
Серьезно? Ты сейчас серьезно?
Да.
Ты какой-то триатлон.
Это прикол.
Да?
Ну, ты бегаешь просто с автоматом, как в игре Call of Duty. Выполняешь миссии, просто отмечаешься там на точечку.
Тебе весело?
Мне весело. Только чего-то мне веселит. Ну, я просто понимаю, что это все несерьезно. Я понимаю, что если начнется война, мы проиграем ее сразу же. Знаешь, есть такое мнение интересное, что США на самом деле не несет демократию, а несет, ну, скажем, разрушение, что они насаждают свою демократию, что США хочет захватить мир.
Ну, да, интересное мнение.
Ну, и у меня это мнение было в голове всегда, потому что я смотрел фильмы, я знаю, кто такой Ассанж, я знаю, как они там все свои документы подделывали, но из-за дурацкой белорусской пропаганды я начал думать, что это не так, что это, ну, это преувеличивает. А все, ну, на самом деле, более или менее, ну, реально так и есть.
Интересно,
ну,
это с тобой сработало в обратную сторону.
Да, ну, страны просто борются за господство, это нормально. США в этом преуспевают больше всех, потому что у них очень много денег. И очень много, типа, средств, типа, там, Apple, Facebook, которые могут не только напрямую бомбить нефтяные скважины, но и собирать данные, и потом бомбить твою ментальную психику, чтобы ты думал, что на самом деле все не так, правильно? Правильно. И единственное, что останавливает США от того, чтобы они объявили всему миру войну, это то, что 9 мая Путин смотрит на Тополь-М, что Россия их пугает. Ну,
серьезно?
Ну, есть такое мнение у меня. Ну, мне это...
Ну, понятно, что это показуха, но просто вот это, мне кажется, больше для своих людей.
А мне кажется, нет. Мне кажется, свои люди уже насмотрелись.
Мне кажется, что, ну, те секретные орудия, которые могут просто взять и уничтожить весь мир, но их не показывают на парадах.
Ну, это Путин говорит не напрямую Байден, это Путин говорит рядовым американцам, которые потом могут на Russia Today увидеть, какие есть пушки, такие, а у нас таких больших я не видел на параде.
Потому что у них на парадах люди с большими надувными фигурами выходят.
Вот, поэтому из-за этого, из-за того, что идеологии сталкиваются, они же все равно начинают бояться. И у нас, ну, надувная фигура не побьет тополем. 100%. И для меня то, что...
Если вы слышите машинные звуки на фоне, это за Ромой прилетел вертолет и заберет его сейчас.
Все, мне пора.
Прыгать, да.
Все, пора.
Да, прости.
И тот факт, что я участвовал в учениях, которые Владимир Зеленский назвал попыткой отработать маневры захвата Одессы и Киева, и я просто знаю, что там реально происходило, насколько это все небрежно, неаккуратно делается, что там всем на всем все равно, что туда люди едут по факту просто на 2 недели отдохнуть на море.
Ну вот хорошо.
Ну,
это... Хорошо, слушай, а вот ты думаешь, что просто, ну, как работает все это в нашей армии, окей, ты знаешь. Угу. Но просто как работают западные армии, мы знаем только по фильмам. Все, что я знаю про армии западных стран, ну, там в основном контрактники, то есть люди, которые самостоятельно туда приходят, да, без обязательной вот этой воинской повинности. Да, да. И ты думаешь, это работает из-за этого по-другому? Потому что, судя по фильмам, которые я смотрел, там точно такая же дедовщина, точно так же орут на людей, точно так же заставляют заниматься вещами, которыми ты бы, ну, не стал заниматься сам на воле.
Я тебе так скажу, у нас в армии очень много контрактников.
Ну, это уже офицеры.
Нет.
Контрактники — люди, которые сами приходят в армию?
Нет, которые там, например, отслужили полгода в срочке.
Так, и, такие, и потом остаются.
Да, на 2 года контракт подписывается. Очень много таких людей.
А кем они становятся?
Ну, они нас... Кто-то водитель, кто-то там...
Нет, я имею в виду, а по званию это уже старше, чем простые там сержанты? Нет. Все равно?
Да, у нас есть рядовые контрактники.
То есть люди, которые сами остаются. Ну, хорошо, но в любом случае...
Ну...
Вряд ли это сильно отличается вот по духу, по настроению, чем то, что у нас.
Если у них то же самое, то армия — это такой прикол везде. Ну, люди... Ну, я вообще боюсь, чтобы война началась, потому что все люди просто умрут со смеху.
Со смеху?
Реально со смеху. Ну, они начнут воевать, они повоюют там, может, пару дней. Тех, у кого... Ну, самых военных солдат, у которых там много агрессии, много желания стрелять и убивать, убьют за эти 2 дня. А, ну, они сами друг друга перестреляют. А остальные такие, нам это, в принципе, не надо. Ну, мы бы лучше тиктоки посмотрели, вафли шоколадные поели. В принципе, я бегать вообще не собирался сегодня. Я бы шлепки надел вместо берц.
Mm-hmm.
Ну и так, это, если, ну, там так, то мы в правильном направлении движемся. Человеческая история наконец-то начинает понимать, что шлепки удобнее берец, я очень рад.
Вы не носите шлепки?
Мы не носим шлепки.
Но вы носите носки же, правда?
Да, носки носим.
Это хорошо.
И трусики.
Чудесно. Чудесно.
Трусики, круто.
Хочешь ли еще что-то дополнить про бытовуху, про службу?
А, про... могу про прыжок с парашютом тебе закончить.
Про что?
Про прыжок с парашютом.
А, да, мы так и не закончили. Да. Прыжок с парашютом.
Прыжок с парашютом, я думал, это круче. Это не так круто. 3 секунды свободного падения — это очень мало. Ну, ты
в смысле 3 секунды?
В прямом.
Люди же... А, наверное, высота была небольшая?
Да, 800 метров.
И... В смысле 800 метров?
А сколько?
Ну, там пару километров обычно.
Не, 800 нет? метров.
Так низко?
Да, ты должен сразу включаться.
А, и ты прыгаешь и сразу же буквально раскрываешь парашют, да?
Да, 3 секунды у тебя есть полететь. Ты считаешь 501, 502, 503, кольцо, 504, 505, купол, есть купол, осматриваюсь по сторонам, определяю направление ветра, выравниваюсь по ветру, готовлюсь к приземлению, земля. И все, ну, прыжок закончен. Ну, это не прикольно.
Это ты в голове проговариваешь или ты должен говорить это?
Ну, вообще желательно говорить это вслух.
Ну, когда воздух фигачит тебе в лицо, вряд ли ты хочешь говорить это вслух.
Ну, когда воздух... Да нет, там прикольно. Ну, реально классно. Вот свободное падение. Просто с парашютом лететь не смешно уже. Это как на стуле сидеть в метро.
Угу.
Только тебе еще ветер сильнее в лицо дует.
Угу.
Ну, и яйца режет.
Угу. Потому что натянуто все. Понятно, конечно.
Натянуты нервы главные.
Нервы. Все струны в твоем парашюте. И как? Сильно боязно?
Нет, вообще не боязно.
Ну, потому что вам провели инструктаж, вам рассказали.
Да потому что тебе все равно. Ну, я точно знаю, за что бояться в армии. Чтобы я не умер. Потому что их выебут, если я умру.
Mm.
Если мне говорят что-то сделать, с вероятностью 95% я не умру. А больше я ничего не боюсь. Если сломаю ногу, я полгода пролежу в медпункте. Неплохо.
Окей. И это самый остросюжетный момент, который происходит с тобой? Или там, когда стреляешь, больше адреналина?
Смотря из чего стреляешь. Если стреляешь с нормальной пушки, то там адреналина вообще нормально.
Кайфец.
Когда с 3 километров ты можешь дерево выкорчевать.
Вау.
Это интересно.
Вау.
Это интересно.
А может, этим служба в ВДВ отличается тем, что вы вот стреляете из этих всяких орудий, и вообще парашюты, вот эти все... Может, вы поэтому и орете друг на друга? Может, именно поэтому ВДВ так неспокойно?
Я может не знаю. Быть, может быть.
Ты тоже не знаешь. Ну так и какие планы? У тебя, получается, осталось 4 месяца?
Уехать из страны. Это никак не связано с тем, что произошло в армии.
Нет, какие на 4 месяца у тебя планы-то? Ну, камон.
А, на 4 месяца?
Это точно такой же кайф будет? Подожди, ты же уже не меняешь статус. Или когда ты дембелем становишься... Дембель это кто?
Дембель это тот, кому домой меньше, чем через полгода. Я дембель.
А, так ты уже дембель?
Я дембель ВДВ!
Так это не так долго ждать, оказывается.
Где фонтаны?
2 августа будут.
Где бутылка? Разобью на голову и сяду на нее.
Да, отлично. И ты уже дембель, и то есть, ну, все уже, как бы все вершины пройдены. Ну, то есть ничего не поменяется в твоем ни физическом, ни моральном статусе больше за эти 4 месяца?
Да, я как индюк.
Что это значит?
Блин, я не помню, это у кого-то была такая мысль, что там индюки... А, это в пизду. Не... Ну да, ничего не поменяется, ничего не изменится уже. Да. Ну, у нас вот пришли новенькие, пока я в отпуске. Они там будут паниковать, бегать, скорее всего, но мне на них уже все равно.
Почему? Ты же тоже их будешь чморить.
Не, мне уже слишком скоро домой, я в тюрьму перед домом не собираюсь.
А на чем вас отвозят, вот на каком транспортном средстве?
Смотря куда едем.
Ну вот в Новороссийск.
На самолете, на военном.
На военном? Блин, а как-то?
Очень неудобно.
Это получается там, ну вы по бокам, да, сидите?
Да, ремней безопасности там нет. Самолет взлетает, все такие... Как в мультиках про Тома и Джерри.
Серьезно?
Да.
Блин, очень, очень забавно. Но это здорово в любом случае, что у тебя есть какие-то выездные, я не знаю, мероприятия, как ну, это называется.
Так у тебя что же есть? Ты что же, только прилетел, по-моему, из отпуска, да?
Я только прилетел из отпуска, ну, но это было совершенно по-другому. Понимаешь, когда ты рассказываешь такие вещи, я не знаю, как тебе что-то в ответ рассказать из того, что происходит здесь в мирной жизни. Потому что здесь-то, в принципе, все, ну, так же.
Вот я про это и говорю.
Про что?
Ну, не так же. Вы тут рефлексируете. Мне неинтересно там какие-то важные события в вашей жизни, люди. Мне интересно какие-то маленькие моментики, просто какое-то изменение, что-то красивое, что вы заметили, что-то интересное. Потому что мой мозг окаменел. Я когда звоню по телефону каждое воскресенье людям и спрашиваю, что у вас нового? Они говорят, да, ничего, пиздец, у меня ничего нового. Ну, реально ничего. Я точно так же бегаю, не меняюсь метафорически, метафизически, метакватически, метажепически. Да, я толстею и обрастаю мышцами чуть-чуть.
Yeah.
У вас есть переживания, любовь, дружба, добро, зло. У вас столько всего крутого, и такие, ничего не произошло.
А понимаешь, в чем фишка? Ты начинаешь это ценить вот как раз-таки в твоем положении, когда ты в изоляции какой-то находишься. Вообще... Потому что здесь, снаружи, все происходит точно так же. Ну, вторник, вышел новый видос Моргенштерна. Ну, посмотрю сейчас, наверное. О, в ТикТоке что-то позалипаю. О, сторис посмотрю в Инстаграме. Но жизнь так и проходит. Вот такая вот молодость. Есть какие-то яркие события, но они же не происходят каждый день. В этом их, наверное, и прелесть, потому что иначе как бы ты знал, что они яркие. Вы там встречаетесь раз в неделю где-то, встречаете закат-рассвет, и вот это самое яркое событие недели. Это все, что происходит.
Это от выпуска, это просто большая реклама армии получается.
Нет,
наоборот. Интеграция с белорусской армией.
Нет, подожди, это не значит, что именно про армию. Я тебе говорю, ну, когда ты вдали от этого всего, тебе надо отъехать от этого. Точно так же, как мой отпуск, например. Но там было просто еще все прекраснее, чем здесь, поэтому все было
счастливый
по-другому.
Счастливый сукин сын.
Счастливый немного, да. Побарахтался у моря.
Побарахтался.
Блин, классно, вот люблю я барахтаться у моря. Знаешь, как родилась эта идея поездки в Грузию?
Ну-ка.
Я ехал в автобусе, в таком вонючем автобусе на работу ехал, в офис. И я в нем ехал, и было очень много людей. И я еще в маске, блин, потею, жарко. Естественно, кондёр, водитель не знают, зачем эта кнопка у них на панели. И я еду и понимаю, что, блин, я так хочу на море. Я начал искать людей, с которыми можно поехать, наконец-таки нашел и поехал. Вот так это и получилось. Море — это классно.
У тебя есть возможность так делать, это круто.
Да, тоже есть возможность так делать. Ты оказался на море в итоге.
Ну, это не было так, что я сидел.
Ну, ты не выбирал.
Хочу на море. Давайте проведем там учение.
Вот, это ровно то, о чем я говорю. Я не могу тебе рассказывать про то, что происходит здесь в мирной жизни, потому что мне кажется, что я издеваюсь над тобой.
То, что я тебе сказал, блин, круто, это искренняя радость.
Я понимаю.
Я иронически никому ничего не предъявляю. Вы все живете, как живете. Да мне похуй на вас уже вообще.
Вот ты когда...
Да все уже, как хотите, не до пизды.
Ну вот ты сейчас вышел в отпуск. Почему ты больше всего скучал? Чем ты наслаждаешься сейчас здесь?
По постбару я скучал больше всего.
Который закрыли.
Который закрыли.
Да.
Обидно.
То есть по общению с людьми, я так понимаю?
Да.
Хотя, ну это так странно.
Да.
То, что ты живешь с людьми и все время с ними общаешься.
Но не с теми, не о том.
По скейту?
Почему я больше... Да, по скейту скучал. Пару раз шел, думал, тут бы было прикольно. Это странно. Не почему я очень сильно не скучал. Я скучал по музыке, вот это 100%. Поэтому хочу теперь открывать свой музыкальный бар. Продавать там виниловые пластинки.
О, я буду первым покупателем.
Хорошо. Только он будет, скорее всего, не в этой стране, Антон.
Я все равно буду первым покупателем.
Хорошо.
Откройте онлайн-магазин.
Хорошо.
Видишь, как прикольно? Мы когда тебя провожали в армию в прошлом сезоне подкаста, в том самом выпуске, который вышел.
Ну?
Ну, вот в том, замечательно.
Ну, в том.
Я пытаюсь вспомнить номер, но, походу, 12-й. Да. Но я не уверен. Так вот, когда мы там тебя провожали, ты как раз говорил, что у тебя вообще никаких планов нет.
Да.
А сейчас, кажется, есть. Да. Сейчас начинаешь думать про свое будущее.
Да.
Про что вообще делать дальше? Ты уже определился с профессией? Может,
да,
ты будешь
канцеляром? Нет, у меня будет свой бар, и там будет хорошая музыка играть, которую я сам буду выбирать. Каждый четверг будет джазовый четверг, там будет играть джаз. Каждую пятницу там будут пить, и будет правило, кто смеется громче, чем я хочу, тот уебывает нахуй, потому что пятница день грусти будет официально.
А в субботу... День грусти.
Да, пятница день грусти. До 21.00. После 21.00 я пойду спать, мне будет все равно. А в субботу там будут просто развлекухи, делайте что хотите, хоть разносите полностью бар, если потом его восстановите. Ну, а остальные дни недели я пока еще не придумал. Вот, там будут продаваться виниловые пластинки, эспрессо-тоники, банановый хлеб, это в дань памяти постбару, который я никогда не забуду, это лучшее заведение, созданное в Минске. Он будет издавать свой музыкальный журнал. Про новые альбомы, про... Он будет печатный и электронный. Печатный будет выходить раз в месяц, электронный раз в неделю. Плюс специальное издание, если выходит альбом, который меня разъебал. Ну вот, это мои планы на жизнь. А, и еще никогда ни в кого не влюбляться. Вот мой главный план.
Что это значит?
Это значит, что мне разбили сердце, Антон. И я больше не хочу.
На, переживешь.
Да. Это молодежная же тема для обсуждения?
Это как раз тема про молодость. Все, что ты говоришь сейчас.
Молодость. Цвета заката. Открыть свой бар.
Ну, просто у тебя был уже такой план. Ты уже говорил мне про это 1000 лет назад.
Да, но тогда мне казалось, что надо сначала закончить с распредом, с армией. Все, у меня сегодня последний день распреда официально, ты знал?
Сейчас?
Да, сейчас.
А как это работает, кстати?
Ну, он
там все в счет пошло, типа?
Да.
Ну, армия в счет?
Да, да, да. Ну, распред 2 года, вот сегодня 2 года тебе заканчивается. Ну, мне затянулось распредом.
Поздравляю.
Спасибо.
Поздравляю, слушай, это очень классно. Если бы тебя еще отпускали сегодня, прям вот, типа, все закончилось.
Да, было.
Ну, а так ты вообще будешь свободным человеком?
Да, да, да. Ни друзей, ни работы, ни семьи. Как у Сартра. Как у Сартра.
А что у Сартра?
Ну, у Сартра свобода вот такая.
Но ты не можешь быть никому не привязан. Давай поговорим про это. Классная же тема.
Давай.
Ты же не можешь быть никому не привязан. И ни к чему.
Ну, во-первых, я не лошадь, чтобы меня привязывать.
Я имею в виду...
Зависим.
Ты какой ты молодец.
Зависим.
Ну, если это одно и то же, то...
Да, трудно быть независимым. Спроси у Республики Беларусь.
Я думал, у Полины Республики.
Ну, может, у Республики Полины.
Угу.
Ну, сложно, конечно. Невозможно, да.
Это то, чего тебе... Ну, это то, чего тебе, наверное, прямо сейчас хотелось бы, потому что ты как раз-таки, наоборот, жутко зависим сейчас.
Мне бы хотелось быть еще более зависимым от других людей. К сожалению, у меня все меньше и меньше это получается.
Что это значит?
Ну, это значит, что я хочу чувствовать близость. Хочу, чтобы эта близость была очень сильной. Чтобы я, ну, осознавал проблемы человека. У нас была одна боль на двоих, одна любовь на двоих.
Угу.
Ну, я такого лишён, к сожалению. Потому что проебал 8 месяцев ну, потенциального сближения. А те люди, с которыми у меня было что-то похожее, это все пошло в обратную сторону. И, скорее всего, с вероятностью в 1000% назад это уже не пойдет.
То есть случилось то, чего все боятся, все парни, которые уходят в армию?
Да, меня выебали в жопу, именно так.
Тебя не дождались, да?
Не, меня никто и не ждал. Как оказалось. Нет, даже да. Ай, да, это все. Ай, девчонки
да,
крутые.
Слушай,
девчонки крутые, желаю всем девчонкам счастья.
О, просто... ну это класс. Феминизм это круто. Угу. Вот, и выпьешь апельсинового сока за их здоровье, это все очень классно. Но, блин, ты же это, об этом вот обо всем думаешь прямо сейчас, потому что твое сердце разбито, потому что твое сердце что-то там закаменело, очерствело, потому что все поменяется.
14-летним подростком, молодежным. Нет, мне разбили сердце, я так хотел любить.
А люди хотят оставаться 14-летними?
Да.
Потому что молодость уходит, и ты понимаешь это с каждым днем.
Да.
Все больше и больше.
Да.
Ты грустишь по этому поводу?
По какому? Что молодость уходит?
Ага.
Нет, моя молодость еще никуда не ушла. Моя молодость еще не началась толком.
А как ты определяешь молодость?
Мне кажется, молодость — это когда у тебя достаточно энтузиазма и сил на такой план в своей жизни, на который твоя мать скажет, это хуйня какая-то, а не план.
Это же может быть любой твой план.
Ну, поэтому, ну... Не, если ты скажешь матери, я устроился на IT-работу, снял квартиру в Минске, и у меня со мной живет вот мой любимый человек, твоя мать скажет, очень рада за тебя. Значит, наверное, уже молодость куда-то уходит и сменяется на стабильность какую-то, такую более взрослую.
Ага.
Наступает какой-то возраст зрелости. А когда ты говоришь, я уеду в Эстонию и буду торговать винилом, мам! Она говорит, ты ебанутый, что ли? Зачем в Эстонию? Езжай подальше! Вот это молодость. И моя мать еще молодая, получается.
Окей, и у тебя еще не началось это состояние, почему ты говоришь?
Какое?
Молодости. Почему ты думаешь, что она не началась? Потому что ты не живешь полной жизнью.
Не, я просто говорю, что последние годы у меня было такое, что ну, я не ощущал себе достаточного авантюризма на реально большие авантюры. Понял? Я мог выпить алкоголь, и я думал, ну я круто, молодежно, я сейчас буду гулять. Это не молодость, это детство.
Это детство.
Ну, в моем извращенном понимании. Ну ладно, хорошо, это не детство, это, допустим...
Позднее, отрочество.
Отрочество.
Да?
Отрочество, да. Юность.
Угу. Ну, юность, да.
Юность и молодость — разные вещи, как
да,
мы знаем.
Абсолютно.
Вот. Молодость — это для меня про большие авантюры. Про реально большие авантюры. Нарожать детей тоже могут молодые люди, если они ощущают, что это авантюра.
Прикольно. И получается, что... Да, да, да. И получается, что когда у тебя не остается сил на это все, тогда молодость заканчивается.
Да.
Или когда ты начинаешь, ну, типа, уставать от этого всего. Или когда у тебя начинает появляться свой первый план. Или план есть всегда. Вот это, блин, так сложно понять. Потому что мне кажется, что то, что ты говоришь, это типа вот просто взять и уйти без денег куда-то, автостопом гонять по странам, вообще не иметь никакого плана. А у тебя план есть, получается.
Нет, так план должен быть.
Да?
Ну, конечно. У всех есть план. Надежды может не быть, а план должен быть всегда.
Надежды может не быть?
Надежды может не быть.
Почему?
Не знаю, так у Хаски в песне было. Я, блядь, разбираюсь в его творчестве. Жить по плану, но без надежды, он пел. Ну, я ебу, что это значит. Я похож на этимолога какого-то.
Ну, ты похож на человека, который читает текст на genius.com.
Genius.com.
И разбирает все, что
я
там
написано. Я тебе расскажу смешную историю тоже про армию.
Давай.
Ну, у меня плеер не сразу появился. И я понял, что я хочу некоторые песни повспоминать. То есть, знаешь, в голове их попрокручивать, когда там стою на улице где-то или куда-то иду. Ну, типа, они играют там. А текста я все наизусть не знал. Поэтому попросил своего друга Илью Кропотова, чтобы он распечатал мне все текста Хаски в таком формате, знаешь, 8 страниц на листе, как шпоры. И я их носил в кошельке и выучил все песни Хаски наизусть.
Зачем?
Ну, я потом все развлекал, я пел их у себя в голове, когда там иду куда-то. Ну, это лучше, чем просто идти. Ну, это ж пройти не до работы полчаса, мы там могли пойти на рабочку и пиздочить было 6 часов пешком. Ну, скучно. Ты идешь такой... Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, хочу быть автоматом. Антон, а как понять, что молодость проходит? Вот ты интересный сезон для подкаста выбрал. Как,
ой, как неожиданный вопрос ты мне задаешь, конечно. Ну, давай подумай. А, знаешь что? Знаешь, когда? Ну, во-первых, да, вот то, что ты говорил про социальное давление, про то, что надо семью заводить, про то, что вот возраст подходит вроде как, и все вокруг твои знакомые, ты начинаешь смотреть, о, вау, свадьба, ничего себе, зачем вы это делаете? Ребенок, серьезно, и вы вместе куда-то летите, все втроем с ребенком, вау, у вас жилплощадь, и у вас есть детская комната, и коляска, и у вас в машине есть специальное детское креселко, серьезно,
и
вы на это решились? И машина даже есть, то есть вы не на самокатах шеринговых катаетесь, вы серьезно? Когда ты начинаешь задавать слишком много вопросов серьезно себе и смотреть на то, что происходит вокруг, и ты понимаешь такой, ну а я чё? А я вот, например, в Грузию хочу полететь, а это получается, у тебя девушка, а у тебя, а у тебя уже муж есть, то есть ты как бы не можешь со мной лететь, да? То есть это я, наверное, ну, немножко не по той дороге пошел. Вот, наверное, для меня это окружение. Когда, когда твое окружение начинает взрослеть и принимать такие взрослые решения, вот тогда я начинаю думать, что молодость кончается.
Понятно. Фигово.
Когда вот сейчас я могу записывать подкасты и просто тусить, и делать какие-то вещи, которые мне нравится делать, вот это молодость еще. Но когда ты должен пахать, чтобы зарабатывать деньги, потому что тебе надо кормить семью тебе надо, жито жать, вот тогда молодость кончается.
Тебе не кажется, что всегда нужно пахать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы, ну, хотя бы себя кормить?
Да, ну так вот на себя ты можешь... Себя ты можешь прокормить, вот как. Тут, наверное, же вступает эта ответственность, когда тебе нужно брать ответственность на кого-то. Ну да, то есть, господи боже, ну ты питаешься макаронами, ну питайся. Ну, можешь гречкой.
Блин, ты знал, что маленькие дети макароны не едят?
Я не знал.
Маленькие дети не едят макароны.
Я себе наварю, могу, знаешь, что сделать я могу? Я могу в воскресенье вечером наварить себе гречихи.
На всю неделю.
На всю неделю. И у меня всю неделю в холодильнике стоит... тазик с гречихой, откуда я потихонечку добавляю себе на ужин, завтрак и
неплохо,
второй ужин.
Неплохо. Ты родом откуда?
Я из... Ну, от...
Из Молодечного,
Молодечного,
да? Гречиха, говорят, до сих пор.
Гречиха везде.
Не, везде
в
Молодечном гречиха.
В том числе. Ой, слышишь?
Гречиха.
Тебя наверняка перловкой. Перловухой кормят.
Нас хорошо кормят, ты не переживай.
Ну вот.
И перловку им не чаще 3 раза в неделю.
Вкусно.
А мне не видно?
Я не знаю.
Понятно, окружение.
Да, окружение. Окружение — ответственность.
Интересно. Окружение, ну, а если окружение неправильное?
А как ты поймешь, правильное оно или нет?
Ну, окружение может же попасть в ситуацию, когда они и не хотели бы, может быть. Но просто так вышло, что девушка встретила... Например, у тебя есть метафорическая подруга.
Так.
Встретила... метафорического парня или так. Метафорическую девушку.
Мне нравится.
Вот. И они начали жить вместе.
Угу.
Ну, потому что любят друг друга,
окей,
правильно?
Окей, конечно.
Ну, им хорошо. Ну, им очень хорошо.
Вау.
У них там есть все, что нужно для счастливой жизни.
Так.
У них есть свой...
Мультиварка.
Не, рано.
А.
У них есть цветок в горшке.
Цветок?
Они за ним ухаживают, поливают его.
Да.
У них есть совместное какое-нибудь хобби. Mm. Они любят кино смотреть. Ходят смотреть кино в Дом Асгура. Не современное это вонючее кино,
да.
А хорошее кино.
Но под открытым небом.
Под открытым небом.
Mm.
Они, например, любят скалодром.
Скалодром?
И ходят на скалодром вместе.
Логично.
Ну, их жизнь цветет.
Да.
Но есть одно маленькое «но». Они живут вместе уже.
Mm.
Потому что так квартиру удобнее снимать.
Mm-hmm.
Так сексом заниматься проще.
Ну да.
Так другие люди тебя не побеспокоят.
Да.
Ну, а работают они, ну, допустим, девушка работает, ну, навскидку в IT-компании, а парень навскидку не в IT-компании, но на IT-должности.
Интересно.
Ну, такая метафорическая семья.
Абсолютно выдуманная.
Абсолютно выдуманная. И они живут, и им хорошо, и зарплаты их начинают расти.
Ого.
Потому что они мало того, что счастливые, они еще и умные.
Ну да.
Они...
продвигаются по карьерной лестнице.
Да, их любовь другого человека их подпитывает, чтобы они становились лучше.
Mm.
И они становятся лучше, пока еще без одни мысли, что я зарабатываю эти деньги для кого-то.
Mm.
Они просто работают, и так получается, что у них больше денег на совместные развлекаловки.
Неплохо.
И они работают, и все у них хорошо, и они молодые, тусовочные, на коттедж могут даже позволить себе съездить.
Mm.
На коттедж.
На коттедж.
23 года на коттедж. А потом в какой-то момент бытовуха. Они такие, мультиварка, робот-пылесос, нам нужна своя стиральная машина.
Mm-hmm.
И они начинают обрастать этим. Ну, и это обрастание, во-первых, разными вещами, во-вторых, это корректировка планов, потому что для того, чтобы весело сходить на скалодром один раз, можно пойти вдвоем. Но потом желательно, чтобы был еще кто-то вместе с вами.
Mm-hmm.
Ты обрастаешь нужными, не новыми знакомыми, обрастаешь вещами, обрастаешь всяким говном, и у тебя уже настолько много денег, что ты такой, буду откладывать на машину. И их молодость заканчивается, потому что они когда-то встретили друг друга. Им расстаться, и все пизда. И все будет хорошо. Ну, они дальше будут типа, хей, давайте сделаем магазин вот этих каких-нибудь...
Оверсайз-худи.
Оверсайз-худи, где один будет вышивать... А кто будет тогда продавать? И он знакомится с еще одной девушкой.
Ну, чё, ты ведь не ведешь никуда эту историю, правда?
Не, я... О чем эта история? О том, что если ты не хочешь, чтобы твоя молодость заканчивается, молодость и похуй, она закончится. Как бы ты ее не обманывал, конец молодости сопряжен счастьем, правильно? Да, точно.
Почему?
Молодость — несчастливая пора. Молодость — пора эмоций и моментов. Ну, счастье в моменте. Вот молодость про это. Но молодость не пора большого счастья. Когда ты вот просто существуешь, и ты такой, в принципе, нормально. А молодость — это про то, когда ты существуешь, такой, в принципе, паническая атака. Но я что-нибудь сделаю, будет прикольно. А потом ты такой живешь, и в принципе, нормально. И как только ты перестаешь чувствовать потребность, блять, это пиздец как умно, сука, я сам об этом подумаю еще. Ну, и я потом пойму, и я буду счастливым, но не... Я... Итак, официально заявляю на подкасте Антона Шашура, что никогда не хочу быть счастливым. Хочу искать счастье всю жизнь и не найти. Потому что именно когда ты несчастлив, ты можешь быть счастлив по-настоящему.
Интересно.
Ну, есть о чем подумать.
И это нелогично.
Поэтому интересно.
И поэтому это интересно.
Ну, все иррационально, иррационально, понял?
Забавно. Забавно, что вот в этом мы первый выпуск с тобой записываем, и вот весь сезон, о чем я планировал говорить, ты взял и нахрен все порвал просто этим шаблоном. Но у каждого будет свое, это же.
Конечно, у каждого своя молодость.
Абсолютно. Абсолютно.
И юность.
И отрочество.
И отрочество.
И, естественно, зрелость.
И детство.
Особенно детство.
Особенно детство. Ты в детстве каким был ребенком?
Ты сейчас решил спросить.
Ну, почему?
Жирным.
Ну, я, знаешь, я просто решил сделать такой прикол, когда вот, ну, люди говорят, там в подкасте говорят,
да.
Или в фильме у них диалог,
да-да.
идет, и они уже пришли к логической точке.
Да, и надо завершать.
И потом они осознают, что логических точек-то в мире не существует, что это все фикция, и они продолжают разговаривать дальше, и затемнение, и открытая концовка, и все понимают, что на самом деле счастья нет, мы все умрем, а разговоры будут всегда о всякой хуйне, никому не нужной, неинтересной, но твой подкаст мой самый любимый, подписывайтесь, ставьте лайки, пока.
Очень красиво.
Ну.
Очень красиво.
Ну. Должен да какое сказать, у тебя детство было?
Должен сказать, что ненавижу песни, которые заканчиваются просто вот этим затемнением, которые продолжаются, и ты хочешь узнать, ну, а где финал, где там точка-то, концо... И оно просто затемняется и уходит. Куда? Там только самая красота началась. Ужас какой. Но не в этом подкасте, потому что в этом подкасте все как раз самое хорошее закончилось. Рома!
Что?
Рома!
Ну?
Мы тебя снова провожаем в армию.
Увидимся.
Увидимся очень скоро. Увидимся. В четвертом сезоне?
Ну, получается так.
Ну, блин. Если еще третий успеет закончиться. Я думаю, что ты выйдешь раньше, чем закончится третий сезон.
Хорошо.
А может быть и нет.
Но четвертый сезон я планирую уже рассказывать тебе про то, как я открыл свой собственный бар с магазином пластинок.
Видимо, по Zoom будем разговаривать.
Не, я приеду сюда.
А, кайф. Кайф. Рома, спасибо тебе огромное. Столько всего, всяких классных инсайтов рассказал. Хочешь шмокнуть мою ладошку? И шмокнул. И, кстати, должен отметить твое умение. В армии у тебя появилось умение громко ставить вещи на стол. Потому что все, каждый слушатель слышал и стакан, и твою пачку сока, которые так смачно жмякались прямо о грудь деревянного стола, вот на котором все происходит. Хочешь сделать это снова? Ну, конечно, давай. Прямо сейчас он наливает сок в стакан, ставит пачку.
Сука, давай не въебывайся, давай
заканчивай. Подписывайтесь на этот подкаст, если он вам понравился, если он вам не понравился. Ну, подписывайтесь снова, дайте новый
шанс. Если он вам не понравился, напишите мне, я приду вам ебало, да.
Вот, конечно, конечно. Кстати, планировал не материться в этом сезоне. Ну, ничего. Значит, Spotify, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты.
Яндекс подкасты.
Яндекс подкасты пока нет, но мы ожидаем.
Mail.ru подкасты.
Угу.
А ICQ подкасты.
Да, и Mail.ru агент
тоже. Еще кроме SoundCloud. И паблик агент.
Это были Рома и Антон, и мы говорили в микрофон.
А ты на Порнхабе планируешь выпускать подкаст?